«Ласточка моя, а что с вашими ручками?» Мамушка взяла ее маленькие, натруженные все в волдырях и ссадинах руки и глядела на них с ужасом и осуждением. «Мисс Карлетт, уж я ли не говорила вам, что настоящую леди всегда можно узнать по рукам? А личико-то у вас совсем потемнело от загара». «Бедная мамушка», — подумала Скарлетт, — «ей все еще бередят душу эти пустяки, хотя над головой ее прогремела война. Того и гляди, она, пожалуй, скажет, что молодой даме с волдырями на пальцах и веснушками на носу никогда не заполучить жениха». Скарлетт поспешила ее опередить. «Мамушка, расскажите мне про маму. Я не могу слышать, как о ней рассказывает мой отец». И тут слезы брызнули из глаз мамушки. Она наклонилась и подняла бодейки с водой. Молча поставила их возле кровати, откинула простыню и начала стаскивать ночные рубашки с Кэрин и Сьюлин. Скарлетт смотрела на своих сестер в тусклом мерцающем свете ночника и видела, что рубашка у Кэрин хоть и была чистая, но все же уже превратилась в лохмотья. А на Сьюлин старый пеньюар из полотна, пышно отделанный ирландским кружевом. Мамушка, молча роняя слезы, обтирала мокрой губкой исхудалые девичьи тела и вместо полотенца пускала в ход обрывок старого передника. «Ах, мисс Карлетт, это все Слеттери. Это никудышная, жалкая белая голодьба. Дрянные, подлые людишки. Это они сгубили мисс Эллен. Уж сколько я ей толковала, сколько толковала. Нечего с ними связываться, одно зло от них. А она уж больно, она добрая была. Никому не могла отказать в помощи». «Слеттери?» — с недоумением переспросила Скарлетт. «А они здесь при чем?» «А на них напала эта самая хворь». И мамушка показала тряпкой, с которой стекала вода, на обнаженные тела сестер. «Эмми, старшая дочка мисс Слеттери, слегла. И мисс Слеттери принеслась, как угорелая, сюда, за мисс Эллен. Она ж всегда этак, случись у них чего. Почему бы ей самой-то не позаботиться о своих, не повозиться с ними? А мисс Эллен и так еле на ногах держалась. А все ж таки пошла туда и ухаживала за этой Эмми. А сама-то она уже тогда больна была. Ваша мама, мисс Карлетт, давно уже была больна. Ей-то почитай, что нечего было. Что не вырастим, все забирали для солдат. А мисс Эллен, она ж ела, как птичка. И уж сколько я ей не толковала, сколько не толковала, бросьте вывозиться с этой белой голодьбой. Да разве ж она меня послушала? И вот когда Эмми пошла вроде на поправку, слегла мисс Кэрин. Да, мэм, тиф пошел дальше и дальше, и пришел сюда, и мисс Кэрин слегла, а за ней мисс Юлин. Но тут мисс Эллен принялась ухаживать за ними. А за рекой Янки, кругом стрельба, негры с полей что ни день бегут, и никто не знает, что с нами будет. Ах, боже мой, я думала, с ума решусь. А мисс Эллен, ну хоть бы что, такая ж, как всегда. Только о дочках очень тревожилась, так тревожилась сильно, что нет у нас ни лекарств, ничего, и как-то раз сказала мне: мамушка, говорит, продала бы, кажется, душу дьяволу за кусочек льда, чтоб положить на лоб моим доченькам. Она сюда никого не пускала, ни мистера Джералда, ни Розу, ни Тину, никого, только меня, потому что я-то тифом раньше уже переболела. А потом он свалил ее, и я сразу увидела, мисс Карлетт, что тут уж ничем не поможешь». Матушка выпрямилась и вытерла фартуком слезы. Ах, боже мой, ее ж сразу скрутило, и даже этот добряк, доктор Янки, ничего поделать не мог. Она, мисс Карлетт, не понимала ничего, не помнила. Я, бывало, кличу ее, кличу, говорю с ней. Она даже не узнает своей мамушки. А про меня? Она вспоминала, мамушка. Звала меня? Спросила Скарлетт. Нет, ласточка, она думала, что она опять в саванне, опять девочка еще. Не звала никого. И тут Дилси пошевелилась и опустила уснувшего ребенка себе на колени. «Ах, нет, мамушка», — сказала Дилси. «Она звала. Одного человека звала». «Цыц ты! Заткни свою краснокожую пасть!» Мамушка, дрожа от возмущения, повернулась к Дилси. «Тише, мамушка, тише! А кого она звала, Дилси? Папу?» — спросила Скарлетт. «Нет, мэм, не вашего папеньку. Это было в ту ночь, когда сожгли весь хлопок». «Хлопок сожгли? Весь? А что же ты молчишь?» — встревоженно спросила Скарлетт. «Да, мэм, сгорел он. Солдаты вытащили его из-под навеса на задний двор, подожгли и все кричали: «Вот какой у нас костер, самый большой во всей Джорджии!» «Урожай хлопка за 3 года. Это 150 тысяч долларов. И все спалили одним махом». «Ну так вот», — продолжала свой рассказ Дилси, «светло было, как днем. Даже здесь, наверху, в комнатах так стало светло, что нитку можно было продеть в иголку. Мы страсть как боялись, что и дом загорится. И когда в окнах-то засветилось, вдруг мисс Эллен села на постели и громко-громко крикнула. Раз, а потом и другой. Филипп! Филипп!» «Я такого имени отродясь не слыхала. Но только это было чье-то имя важное. Она, значит, звала кого-то. Но кого?» Мамушка, окаменев, приросла к месту и сверлила глазами Дилси. А Скарлетт молча закрыла лицо руками. «Кто такой этот Филипп? И какое отношение имел он к Эллен? И почему призывала она его в смертный час?» Долгий путь от Атланты до Тары, который должен был привести ее в объятия Эллен, пришел к концу. И перед Скарлетт воздвиглась глухая стена. Никогда уже больше не уснет она безмятежно, как ребенок под отчим кровом, окруженная любовью и заботами Эллен, и ощущая их на себе, словно мягкое пуховое одеяло. Не было больше тихой пристани. Все казалось ненадежным и непрочным. И не было пути ни назад, ни в сторону, только тупик, глухая стена. И ношу свою Скарлетт не могла переложить на чьи-то другие плечи. Отец стар и не в себе от горя. Сестры больны. Мелани чуть жива. Дети, беспомощная кучка негров, взирают на нее с детской доверчивостью. Ходят за ней по пятам, как будто твердо зная, что старшая дочь Эллен будет для всех столь же надежным оплотом, каким была ее мать. За окном всходила луна, и в ее тусклом свете перед взором Скарлетт, подобно обескровленному телу, лежала обезлюдевшая, выжженная, разоренная земля Тары. И вот он, конец пути. Старость, болезни, голодные рты, беспомощные руки, цепляющиеся за ее подол. И она, Скарлетт О'Хара Гамильтон, вдова 19 лет от роду, одна, одна с малюткой сыном. Так что же ей теперь делать? Конечно, тетушка Питти и Берри в Мейконе могут взять к себе Мелани с младенцем. А если сестры поправятся, родные Эллен должны будут, пусть даже им это будет не очень по душе, позаботиться о них. А она и Джеральд могут обратиться за помощью к дядюшкам Джеймсу и Эндрю. Скарлетт поглядела на два исхудалых тела, разметавшиеся на потемневших от пролитой воды простынях. Она не испытывала любви к Сьюлин и сейчас внезапно поняла это с полной отчетливостью. Да, она никогда не любила сестру. И не так уж сильно привязана она и Кэрин. Все слабые существа не вызывали в Скарлетт симпатии. Но они одной с ней плоти и крови. Частица Тары. Нет, не может она допустить, чтобы они жили у тетушек на положении бедных родственниц, чтобы кто-то из О'Хара жил у кого-то из милости, на чужих хлебах. Нет, этому не бывать. Так неужели нет выхода из этого тупика? Тупика. Ее усталый мозг отказывался соображать. Она медленно, словно воздух был плотным, как вода, подняла руки и поднесла их к вискам. А потом взяла тыквенную бутыль, установленную между стаканами и пузырьками, и заглянула в нее. На дне оставалось еще немного виски. При этом тусклом свете невозможно было понять, сколько же осталось. Странно, что резкий запах виски уже не вызывал в ней отвращения. И Скарлетт сделала несколько медленных глотков, но виски на этот раз не обожгло ей горло. И просто тепло разлилось по всему телу, погружая его в оцепенение. Она положила на стол пустую бутылку и поглядела вокруг. Ах, Боже мой! Все это сон! И эта душно-тускло освещенная комната. И этих два тощих тела на кровати. Мамушка огромная, бесформенная, примостившаяся возле нее. Дилси, неподвижное бронзовое изваяние с розовым комочком, уснувшим у ее темной груди. Все это только сон. И когда она проснется, из кухни потянет жареным беконом, за окнами прозвучат гортанные голоса негров, заскрипят колеса выезжающих в поле повозок, и рука Эллен мягко и настойчиво тронет ее за плечо. А потом она увидела, что лежит у себя в комнате, на своей кровати. В окно льется слабый свет луны, а мамушка с Дилси раздевают ее. И вот кажется, что она уже избавлена от мук, причиняемых тугим корсетом, и может легко и свободно дышать всей грудью. Она словно во сне почувствовала, как с нее осторожно стягивают чулки, слышала невнятное успокаивающее бормотанье мамушки, обмывающей ее натруженные ступни. Как же прохладна вода! Как хорошо лежать здесь, на мягкой постели, словно чувствовать себя опять ребенком. Она глубоко вздохнула и снова закрыла глаза. Пролетело какое-то мгновение, а может быть, вечность, и она уже была одна. И как будто бы в комнате стало светлее, и луна заливала сиянием ее постель. Скарлетт не понимала, что сильно захмелела. Захмелела от усталости, от выпитого виски. И ей показалось, что она как будто бы отделилась от своего измученного тела и парит где-то высоко над ним. Так высоко, где нет ни страданий, ни усталости. И голова у нее необычайно светла, но мозг работает со сверхъестественной ясностью. И она теперь смотрела на мир новыми глазами, ибо где-то на долгом и трудном пути к родному дому она оставила позади свою юность. Ее душа уже не была податливой, как глина, восприимчивой к любому новому впечатлению. Она затвердела. Это произошло в какую-то неведомую секунду, этих бесконечность, как вечность суток. Сегодня ночью в последний раз кто-то обходился с нею, как с ребенком. Юность осталась позади. И Скарлетт стала женщиной. И тут она подумала, что она не может. Она не станет обращаться ни к братьям Джералда, ни к родственникам Эллен. О'Хара не принимают подаяний. О'Хара умеют сами позаботиться о себе. Ее ноша — это ее ноша, и, значит, должна быть ей по плечу. И, глядя на себя откуда-то сверху и словно бы со стороны, Скарлетт без малейшего удивления подумала, что теперь ее плечи выдержат все. Уж раз они выдержали самое страшное. Она не покинет Тару. Она не уйдет. И не только потому, что эти акры красной земли принадлежат ей, а потому, что она сама всего лишь их частица. Она подобна хлопку, корнями вросла в эту красную, как кровь, почву и питается ее соками. Она останется в поместье и найдет способ сохранить его и позаботиться и об отце, и о сестрах, и о Мелани, и о сыне Эшли, и об Уэйде, и о неграх. Она найдет способ. Ах, завтра! Ох, боже мой, это завтра! Ведь уже завтра она наденет на шею ярмо. Ах, боже мой, завтра столько всего нужно будет сделать. Значит так, нужно пойти в 12 дубов, затем в усадьбу Макинтошей, поискать, не осталось ли чего-нибудь в их огородах, потом поглядеть по заболоченным местам у реки, не бродят ли там разбежавшиеся свиньи и куры. Затем нужно поехать в Джонсборо, а потом в Лавджой, отвезти мамины драгоценности. Может, там остался кто-нибудь, у кого удастся выменить их на продукты. Завтра, завтра, завтра. Все начнется уже завтра. Это завтра все медленнее отсчитывало у нее в мозгу, словно в часах, у которых завод на исходе. Но необычайная ясность внутреннего зрения оставалась. И неожиданно ей отчетливо припомнились все семейные истории, которые она столько раз слушала в детстве. Слушала нетерпеливо, порой скучая и не понимая их до конца. О том, как Джеральд, не имея ни гроша за душой, стал владельцем тары. И как Элли направилась от таинственного удара судьбы. И как дедушка Робби Яр сумел пережить крушение Наполеоновской империи и заново разбогател на благодородных землях Джорджии. И как прадедушка Прюдом создал небольшое королевство, проникнув в непролазные джунгли на Гаити, все потерял, а потом вернул себе почет и славу в саванне. Об этих бесчисленных, безымянных Скарлетт, сражавшихся бок о бок с ирландскими инсургентами за свободную Ирландию и вздернутых за свои старания на виселицу, о всех молодых и старых О'Хара, сложивших голову в битве на реке Войн, защищая до конца то, что они считали своим по праву. Все они понесли сокрушительные потери, но не были сокрушены. Их не сломил ни крах империи, ни опала, ни конфискация имущества, ни изгнание. Злой рок мог сломать им хребет, но не мог сломить их дух. Они не жаловались, они боролись. Все эти призраки, чья кровь текла в ее жилах, казалось, неслышно заполняли залитую лунным светом комнату. И Скарлетт не испытывала удивления, видя перед собой своих предков, которым суждено было нести такой тяжкий крест, и которые перекраивали судьбу на свой лад. Тара была ее судьбой. Тара была ее полем, ее битвой. И она должна была эту битву выиграть. Словно в полусне Скарлетт повернулась на бок и сознание ее стало медленно погружаться во мрак. «Ах, боже мой! А в самом ли деле они все пришли сюда к ней? Эти тени, чтобы безмолвно шепнуть ей слова ободрения, поддержать ее, помочь ей? Или же это всего лишь сон? Так здесь вы или нет?» — пробормотала Скарлетт, засыпая. «Но все равно спасибо вам и спокойной ночи!» На следующее утро все тело у Скарлетт так ломило от долгой непривычной ходьбы и езды в тряской повозке, что каждое движение причиняло нестерпимую боль. Лицо было обожжено солнцем и ладони в волдырях. Во рту и в горле пересохло, и она умирала от жажды, никак не могла утолить ее, сколько бы ни пила воды. Голова Скарлетт была словно налита свинцом, и малейшее движение глазами заставляло морщиться от боли. Джеральд мог бы объяснить ей, что после крепкой выпивки накануне она впервые стала жертвой обычного состояния похмелья. Но Джеральд не замечал ничего происходившего вокруг. Он сидел во главе стола, старый седой человек, с отсутствующим взглядом, сидел, уставившись выцветшими глазами на дверь.